Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Виктор Зубков рассказывает о себе депутатам Государственной Думы. В чем смысл кремлевских перестановок в правительстве России? 8 лет назад в Москве взорвались жилые дома. Кто помнит сегодня об этих трагедиях? Искалеченный сослуживцами солдат Андрей Сычев в предвыборных списках Союза правых сил. Как складывалось это решение? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 13 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Виктор Зубков, кандидат на пост премьер-министра России, сегодня встречался с членами парламентских фракций. В пятницу Государственная Дума рассмотрит вопросы его утверждения в должности главы правительства, и после сегодняшних встреч стало понятно окончательно, что эта кандидатура будет утверждена. Еще бы, ведь кандидатуру Зубкова внес на рассмотрение парламента президент России Владимир Путин. До этого Зубков руководил комитетом по финансовому мониторингу. Напомню тем, кто еще, может быть, об этом позабыл, что прежний кабинет во главе с Михаилом Фродковым накануне ушел в отставку, и Фродков обосновал это желанием предоставить президенту накануне выборов полную свободу выбора решений, включая кадровые. О сегодняшнем дне в Государственной Думе рассказывает парламентский корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Виктор Зубков обходил думские фракции, начиная с раннего утра, и потратил на этот обход несколько часов. Начал он с ЛДПР, а закончил «Единой России», партией, с которой у кандидатов в премьеры особые отношения. Дело в том, что с 2002 года Виктор Зубков входил в координационный совет движения сторонников партии «Единая Россия». Правда, выйдя из фракции, сторонником которой он официально является, кандидат в премьеры сразу от единороссов отмежевался.
Я беспартийный и сосредоточу свое внимание на работе в правительстве.
Виктор Зубков сказал, что разговор со всеми фракциями получился вполне приятный и полезный.
Я очень доволен, что очень много было вопросов. И все вопросы, по сути, они такие жизненные вопросы. Они касались развития страны, экономики страны. Они касались социального блока, спорта, защиты ветеранов, военных, пенсионеров. То есть много-много было вопросов. И на все эти вопросы я старался ответить. Наверное, вот эти сегодняшние консультации, они были своевременны, потому что завтра нужно мне выступать на пленарном заседании Думы и отвечать опять на вопросы.
На кандидатов в премьеры сразу посыпались вопросы о том, не он ли тот самый преемник Владимира Путина, о котором столько говорилось последние месяцы. Впервые кандидата на премьерский пост в Государственной Думе сопровождали сотрудники пресс-службы президента России. Ответ Виктора Зубкова на вопрос, станет ли он президентом, прозвучал почти сенсационно.
Где бы я ни работал, я никогда не давал согласия, если я что-то не сделал. Будь то там на работе в хозяйстве конкретно, будь то там в налоговой службе, там или вот здесь на новом для меня поприще на финансовой разведке. Что-то удалось сделать мне здесь тоже. Поэтому если я здесь что-то сделаю на посту премьера, вот что-то я сделаю такое, то не исключено, что может быть и этот вариант тоже.
Журналисты поняли ответ Виктора Зубкова так, что он не исключает для себя именно вступление в должность президента, и это тоже было беспрецедентно. Никто из чиновников, о которых ходили слухи, как о возможных преемниках Владимира Путина, не отвечал на подобный вопрос с такой спокойной уверенностью. Спикер Государственной Думы Борис Грызлов даже не сдерживал радостного смеха. Он выглядел по-настоящему счастливым человеком.
Накоплена энергия прорыва, и сейчас необходимо работать. Вопросы, которые были заданы нашими депутатами, получили исчерпывающие ответы со стороны Виктора Алексеевича. Зубкова. Сомнений в том, голосовать или не голосовать за, у фракции нет. Мы единодушно поддержим кандидатуру Зубкова Виктора Алексеевича.
Бориса Грызлова можно понять. Спикер Госдумы был главой избирательного штаба Виктора Зубкова, когда тот в 99 году баллотировался на пост губернатора Ленинградской области. Вообще Виктор Зубков, очевидно, внушил думцам как минимум почтение к своему солидному возрасту и советскому опыту. С ЛДПР встреча была не слишком долгой, так как еще накануне Владимир Жириновский отзывался о кандидате на премьерский пост с восторгом. Он, в частности, сравнивал Виктора Зубкова с желанной невестой в белой фате, а предстоящее голосование по кандидатуре премьера со свадьбой. О хорошем впечатлении от встречи кандидата с членами фракции «Справедливая Россия. Родина» говорил в интервью «Радио Свободы» и член этой фракции Николай Павлов.
Впечатление ответственного, серьезного, несуетливого человека с большим жизненным опытом, пониманием проблем, которые перед страной стоят. Человека, который пользуется доверием президента. Какие могут быть варианты? Человека, который про всех все знает.
Знать все про всех – эта фраза может быть применена к человеку, который возглавлял финансовую разведку. Кроме того, Николай Павлов надеется на реальные изменения в структуре кабинета министров и уход некоторых наиболее критикуемых думцами членов правительства.
Он говорил о том, что о кадровых пока не готов он в деталях говорить, потому что это в конечном счете и не он решает, а решает президент. Готовить он будет предложение. А что касается структуры, он сказал, что, конечно, по его оценке, как человек, который в одно из ведомств возглавлял, административная реформа, которая прошла, это недостаточно эффективно проведено, что здесь нужно разбираться, что нельзя стричь под одну гребенку, то есть нужно по каждому отдельному ведомству разбираться. Министров утверждают все, но президент по представлению председателя правительства. Но из его, так сказать, некоторых реплик, мне кажется, что дни Зурабова сочтены.
Зато лидер коммунистов Геннадий Зюганов после встречи с будущим премьером, похоже, ни на что особо не надеется.
Курс, по-видимому, останется прежним. Коррективы серьезных социально-экономической политики пока не предвидится. Некоторые фигуры, которые есть в правительстве, похоже, ему не нравятся. Но мы не знаем, хватит ли у него характера и воли их выгнать оттуда. По крайней мере, та пятерка, которая душит в последнее время страну, из которой не справился и Фродков, начиная от Кудрина, Грефа, Зурабова, Фурсенко и некоторых других, свидетельствует о том, что если эти кандидатуры оставятся новому правительству, как была разрушительная политика, так она продолжится. Поэтому фракция, обсудив ситуацию, приняла единогласно не поддерживать эту кандидатуру. Что касается будущего, мы прямо заявили, мы открыты для нормальной работы.
Геннадий Зюганов отдельно раскритиковал тот способ, которым Кремль осуществил смену кабинета министров.
Удивляет процедура их представления и назначения. Зубков узнал о том, что его несут позавчера, мы узнали вчера. В нормальной демократической стране, по крайней мере, будет неделя для того, чтобы задать вопросы, выяснить обстоятельства, изучить биографию. Да и самому ему нужна качественная подготовка для того, чтобы отвечать на вопросы депутатов и разобраться в огромном и сложном российском хозяйстве. Новое назначение премьера скорее проводится как спецоперация, а не демократическая, честная и открытая процедура.
Коммунисты, очевидно, могут себе позволить не голосовать в поддержку Виктора Зубкова, ведь их вес в этом голосовании будет минимальным, и они, с одной стороны, не сорвут назначение нового премьера, а с другой сохранят лицо. Как человека, Геннадий Зюганов Виктора Зубкова очень уважает. Все-таки партийный опыт у будущего премьера большой. И когда-то в регионе, откуда вышли все нынешние российские руководители, в Ленинградской области, тот был большим начальником. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В течение недели после утверждения новый премьер должен определить состав кабинета министров. Виктор Зубков уже обещал некоторые кадровые изменения. Структура правительства сейчас, я считаю, несовершенна. Административная реформа проведена не очень эффективно. Это одно из первых его сегодняшних заявлений. Сейчас несколько минут позанимаемся кремлинологией. Такова уж судьба журналистов в эти дни. В прямом эфире «Радио Свобода» московский комментатор и публицист, редактор отдела комментариев сетевой газеты «РУ» Глеб Черкасов. Глеб, добрый вечер. Как вы понимаете смысл этих перемен в правительстве? Почему именно сейчас и зачем вообще Путин решил убрать вполне послушного Михаила Фродкова?
Я думаю, что решение было принято в рамках реализации стратегии, направленные на сохранение нынешнего курса после марта 2008 года. Мы сами могли наблюдать, как перебирались различные стратегии за последние два года, как сначала пытались воспроизвести то, что делалось в 99-м году, но только без эксцессов и без напряга, который тогда был, а ситуация более спокойная, как пытались подготовить премьера и следом преемника. Но было очевидно, что эта стратегия не дает ни тактических, ни более глобальных позитивных результатов, потому что кого не поднимая на щит, все равно он устраивает меньшую часть уроженцев одного славного региона, все равно он не может как-то себя проявить энергично и достаточно эффективно для широких слоев населения, все равно получается не то. Поэтому, видимо, выбран некий новый вариант, и поэтому, значит, один не очень молодой человек сменил другого не очень молодого человека. Ясно, что пост, который занимал Михаил Фродков, на который прочили там либо Сергея Иванова, либо Дмитрия Медведева, не будет трамплином для прыжка в Кремль. Как-то будет по-другому. Как мы будем сейчас вот это, сейчас мы это увидим.
А вы можете предположить, как может быть по-другому? Вот одна популярная такая конспирологическая совсем теория о том, что Зубков станет таким формальным, фиктивным президентом России, поскольку страна выберет того, кого ее укажет Владимир Путин, а потом он уйдет по состоянию здоровья или по каким-то другим формальным причинам в отставку, и опять быстро выберут Путина, там, через год, через полгода. Такое может быть, вы считаете?
Ну, что-то надо сказать, что за последние 4 века эффективных руководителей государства у нас не было. И я не очень верю, что такие вещи возможны. Только просто будет чуть-чуть другая конфигурация. Ну как, ну мы наблюдали последние 3 года правительство Михаила Фродкова, которое было техническим. До того был кабинет Михаила Касьянова, который тоже, по большому счету, был техническим. Да? Как только он начал набирать какой-то самостоятельный политический вес, тут же этот кабинет и поменяли. А теперь мы увидим правительство в более привычной для 90-х годов форме. Мы увидим, что оно играет некую самостоятельную роль. И новому главе государства придется не считаться. Я не думаю, что будет вот такой самый слишком простой сценарий. Логика совсем другая, да, ее пока еще невозможно просчитать, но то, что она другая, это очевидно.
Скажите, пожалуйста, а зачем, по вашему мнению, вот в первый же день своей такой публичной политической жизни Зубков делает заявление о том, что он не исключает своей борьбы за пост президента? Не слишком ли это смело?
Он же не сказал, что он обязательно будет бороться, да, за пост президента. Его спросили, это возможно? Он сказал, да, вполне возможно, почему бы нет? Да, он завесил еще одну такую лишнюю глушилочку, да, и теперь все будут обсуждать, а неужели он правда пойдет в следующее, да, да, ну, не факт. Я думаю, что это скорее для отвода глаз.
Дмитрий Медведев, один из преемников, о котором говорили, из возможных преемников, по крайней мере, еще до вчерашнего дня, скажем так, проводил вот эти последние часы и часть вчерашнего дня в компании Владимира Путина. Они вместе путешествуют там по Удмуртии, по югу России и смотрят, как там развиваются национальные проекты. Сергей Иванов сделал тоже такое благожелательное достаточно заявление относительно новой кандидатуры премьер-министра. Означает ли это, что все как-то согласовано в Кремле между всякими кланами, которые борются за власть? Как вы считаете?
Да нет, вот такого ощущения нет. Очень все произошло неожиданно. Во-первых, если бы все было согласовано, то вряд ли бы упомянутый вами Медведев находился бы в поездке в этот день. Да, но все-таки в такие дни все стараются быть в Москве, да, поближе к событиям. А во-вторых, нет такого ощущения, что Михаил Фродков изначально вот утром в понедельник, утром в среду собирался увольняться, да, потому что весь его график до того, до момента, собственно говоря, визита в Кремль, он противоречит. Он поехал на какое-то вполне рядовое мероприятие. Человек, который подает в отставку, не занимается рядовым мероприятием. Ну, так не бывает. Вот. Который готов к ней. Вряд ли же заявление лежало и вылеживалось там неделю. Поэтому я думаю, что это был какой-то блицкрик. Это был очень быстрый ход, направленный на вполне на достижение вполне очевидных целей.
А как вам кажется, этот неожиданный ход и этот всякий блицкрик, его кто-то давно специально планировал и назначил на 13 сентября какая-то группа меченосцев 10 в Кремле? Или это было вызвано неожиданным изменением ситуации, и все решалось буквально в 1-2 дня?
Знаете, я не исключаю второй вариант. Потому что, смотрите, вот про то, что что-то в первой половине сентября будет, говорили очень давно. И это само по себе уже не похоже на стиль, устоявшийся в последние годы, потому что обычно люди узнают о том, что с ними что-то произошло непосредственно в момент, или должно произойти в непосредственно момент события. А тут все по-другому. Тут с 1 сентября все ждут, что вот-вот-вот оно произойдет. Да? Ожидали того, что идет Фредков, не ожидали того, что кто придет взамен, а кто не придет. Поэтому я думаю, что все оформилось в течение последних полутора-двух дней.
Спасибо. Глеб Черкасов, московский комментатор и публицист, редактор отдела комментариев сетевой газеты «Ру». Не могу сказать, что мы с Глебом ответили на все политические вопросы сегодняшнего дня. Ну, по крайней мере, их задали еще раз.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Внешние впечатления, оставленные операцией по смене премьер-министра, обсуждаем с бывшим председателем крупнейших телекомпаний Олегом Попцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве сегодня вспоминали погибших в 99-м году в результате теракта на Каширском шоссе. Родственники погибших, москвичи и представители властей приносили цветы к памятному знаку, установленному на месте трагедии. Ровно 8 лет назад в 5 часов утра от взрыва обрушился многоэтажный дом. Погибли 124 человека, среди них 13 детей. Этот взрыв стал срединной цепочкой в целой череде трагедий, которые случились в те дни. Первым рухнул дом от взрыва на улице Гурьянова в Москве. Через несколько дней произошла подобная же трагедия в Волгодонске. На месте трагедии на Каширском шоссе побывала сегодня корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Теперь о том, что когда-то по адресу Каширское шоссе 6, корпус 3 стоял жилой дом, напоминает лишь памятная стела. Сегодня к ней добавилась мемориальная доска, на которой выбиты имена всех 124 погибших во время взрыва. Говорит жительница соседнего дома, пришедшая сегодня возложить цветы на место трагедии.
Мы здесь живем рядом. Мы все это все пережили 8 лет назад, и до сих пор боль не утихает.
А что вы помните?
Все. Это невозможно забыть. И мы очень сегодня рады, что все-таки через 8 лет увековечили имена безвинно погибших людей. Вот сегодня открыли мемориальную доску. Мы очень рады этому, что их память не будет забыта, потому что им это уже не нужно. Это нужно живым, чтобы никогда об этом не забывали, что это могло произойти с любым из нас в любой момент.
Памятная стела на месте взорванного дома появилась вскоре после разбора завалов. А вот о том, стоит ли устанавливать здесь мемориальную доску, спорились много лет, говорит зампрефекта Южного административного округа Москвы Лариса Мартьянова.
Ну, сразу после трагедии было такое очень настроение у людей здесь, очень тяжелое такое. И они как-то не соглашались, чтобы здесь напоминало что-то кладбище, вот такое. Они говорят, есть памятный знак, и каждый может прийти и здесь поклониться. Поэтому проводился специальный опрос жителей, принималось решение муниципального собрания, депутатов муниципального собрания, Московской городской думе обсуждался. И только после этого, когда достигнут был консенсус со всеми общественными структурами, тогда была вот изготовлена и установлена эта доска.
Утром 13 сентября 1999 года москвичи, не успевшие еще опомниться после взрыва дома на улице Гурьянова, прошло ведь всего 4 дня, узнали о новой трагедии. Взорван дом на Каширке.
Это случилось рано, в 5 часов утра. Я слышу какой-то взрыв. И мне даже ноги с моей постели упали. Я встала и боюсь выходить. Вышла, но на балкон все равно вышла. И слышу разговоры, крики. Взрыв, взрыв, говорит. И все побежали. Ну, конечно, я оделась, слышу, соседка дверью хлопнула. И я вышла. И мы пошли. И вот как раз вот на этой горочке, где сейчас вот детский садик, вот мы стояли. А потом нас сказали уходить. И просто здесь была клуба дыма, что ничего не видно, как это. И образовавшая яма.
Жители соседних домов каждый год приходят к мемориалу, воздвигнутому на месте разрушенного дома.
Здесь моя приятельница с мужем. Они спали. Так вот они, обнявшись, погибли. А собака осталась у них жива, до сих пор жива. И сервиз фарфоровый.
Приведенное в действие взрывное устройство полностью разрушило восьмиэтажный жилой дом. 124 человека, среди которых было 13 детей, погибли. Выжили только двое – Юрий Сафонцев и Максим Мишарин. В 99-м ему было 24 года. Родители Максима погибли под обломками. Сам он до сих пор не может понять, как ему удалось выжить.
Я чувствовал, что я летел долго, потом шупал. То есть этот скидок меня разбудил. То есть я еще летел и спал. Потом, говорю, пришел в себя, и пыль, песок летит. Я спал прямо рядом с мамой, отец в другой комнате. Ну, сразу начал искать, как бы, есть ли кто-то уже, потому что тишина, я прям сидел минут, наверное, 7 вообще, то есть, как бы, на всей этой груди обломков, и старался, хотел услышать хоть кто-то, чтобы кто-то туда крикнул, как на войне, тишина сплошная, пыль сыпется, и никто даже не шевелится, ни тихо, ни звука, ни щелчка, ни окола, и вообще тишина мертвая.
Теперь Максим признается, что стал фаталистом и что очень скучает по своим родителям, со смертью которых до сих пор не может смириться.
Всегда всю жизнь думаешь, как и все люди, что только не с тобой это случится, только не с тобой, как такое может быть. Вот так вот. Родители тоже, они приехали, на самом деле, на 3 дня всего лишь из Тверской области отдохнуть. На пенсию только ушли, так вот, только началось счастье. Дети помогают, родители живут, внуков ждут. Видите, как судьба распоряжается. Не знаю, почему так.
Спустя 3 дня после теракта на Каширке раздался новый взрыв. На этот раз в Волгодонске. 18 человек погибли, более 100 были ранены. К этому времени основной фигурант московского дела Ачмес Гачияев был уже известен. По данным прокуратуры, именно он укладывал мешки с гексогеном в подвалы московских многоэтажек. Именно он стал первым подозреваемым в организации взрыва в Волгодонске. И он единственный из группы террористов-взрывников до сих пор жив и на свободе. Исполнители теракта на Каширском шоссе – Адам Декушев и Юсуф Крымшамхалов приговорены к пожизненному заключению. История со взрывами жилых домов обросла множеством слухов. И тогда и теперь всех интересует, кому и для чего понадобились такие жертвы. Версии появлялись одна за другой. Виновными назначали ваххабитов, Басаева, Бен Ладена. Но больше других россиян потрясло предположение о том, что инициаторами взрывов могли стать спецслужбы. Именно эту версию развили в своей книге «ФСБ взрывает Россию» бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко и историк Юрий Фельштинский. Российские правозащитники и политики начали было альтернативное расследование терактов. По инициативе депутата Государственной Думы Сергея Юшенкова была организована общественная комиссия по расследованию причин взрывов домов в Москве и Волгодонске. Но вскоре ее работа сошла на нет. В апреле 2003-го был убит основатель и идейный вдохновитель комиссии Сергей Юшенков. В июле того же года при странных обстоятельствах скончался другой активный член комиссии, депутат Государственной Думы Юрий Щекочихин. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за четверг, 13 сентября. Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Виктор Зубков, кандидат на пост премьер-министра России, встретился сегодня с членами парламентских фракций. О поддержке его кандидатуры заявили фракции «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР. Зубков не исключил возможности своего участия в президентских выборах в случае успешной работы на посту премьера. В Москве сегодня вспоминают погибших в 99-м году в результате взрыва жилого дома на Каширском шоссе. На месте трагедии открыта мемориальная доска с именами 124 погибших. В Чечне похищен Вагап Тутаков, бывший представитель парламента Ичкерии в Парламентской ассамблее Совета Европы. Правоохранительные органы отрицают свою причастность к похищению. В России с начала года были похищены около 1000 человек. Об этом сообщил представитель ведомства при МВД по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Таймас Имаков. Только три партии – «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР – пройдут регистрацию для участия в предстоящих парламентских выборах без подписных листов или избирательного залога. По закону таким правом обладают те партии, которые сформировали парламентские фракции по итогам последних выборов. Отпущены из-под стражи двое анархистов, задержанных в рамках расследования дела о подрыве Невского экспресса. Андрею Каленову и Денису Зеленюку изменена мера пресечения на подписку о невыезде. В Москве по подозрению в вымогательстве задержан один из заместителей главного редактора «Независимой газеты». Руководство газеты считает это обвинение провокацией и попыткой оказать давление на независимую прессу.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Напомню вам главные темы второй половины этого часа. Отчаянная акция молодых яблочников, самосожжение в центре Москвы. Как к таким играм относятся старшие товарищи по партии? Это часть нашей новой рубрики «Партийный портрет». Сегодня посвятим его партии «Яблоко». Искалеченный сослуживцами солдат Андрей Сычев в предвыборных списках Союза правых сил. Как складывалось это решение? Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Программу «Время свободы» продолжим сообщениями из предвыборной хроники. Партия «Яблоко» сегодня официально известила о проведении 15 и 16 сентября своего 15-го съезда, на котором будет утвержден список партии на выборах в грядущую Государственную Думу. «Яблоко» – старейшее из существующих в России так называемых демократических партий. На выборах 2004 года она не попала в состав Государственной Думы, хотя оспаривала официальные результаты голосования, и иски эти до сих пор находятся в Европейском суде в Страсбурге. Большинство аналитиков не обещают партии «Яблоко», систематически выступающей с критикой режима Владимира Путина, электорального успеха. У микрофона «Свобода» мой коллега Михаил Соколов. Партийный портрет. «Яблоко».
Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский в четверг был удостоен визита членов Валдайского клуба, западных политологов и журналистов, которым власти показывают процветающую Россию, устраивают встречи с президентом и другими влиятельными персонами. Григорий Явлинский поблагодарил гостей. Благодаря их визиту в офисе «Яблоко» появились камеры первого и второго телеканалов. Конечно, чтобы заснять иностранных друзей президента, а позови лидер «Яблоко» прессу высказаться об отставке премьера, никто бы не пришел, заметил лидер «Яблоко». Григорий Явлинский сказал, что стиль отставки Михаила Фродкова только подтверждает авторитарный характер режима и желание правящей группировки управлять страной бесконечно долго. Иностранцам и прессе Григорий Явлинский сообщил, что тактику бойкота выборов, предложенную другой России, он отвергает, хотя реальная борьба будет идти лишь за 50 из 450 мест в Государственной Думе.
Система авторитарная. Вот до тех пор, пока эта авторитарная администрация допускает, что 50 мест может быть свободно, мы будем участвовать, несмотря на все эти трудности, и будем отстаивать то, что мы считаем чрезвычайно важным. Чтобы у всех людей были равные возможности, чтобы закон был одинаковый для всех, чтобы Россия была правовым государством, чтобы в ней была справедливость и свобода, потому что без свободы нет справедливости, а без справедливости нет свободы.
Лидер «Яблока» Григорий Явлинский назвал задачи намеченного на 15-16 сентября съезда партии.
Главный вопрос съезда – список и оформление всех необходимых деталей, формальностей, которые сейчас огромные, согласно новому законодательству. Собираются представители от 78 регионов. Программа наша называется «Семь шагов». Все лето эта программа была предметом обсуждения. Мы ее несколько подправили, и вот она тоже будет предметом утверждения на съезде.
В последнее время говорилось о том, что в первую тройку Российской демократической партии «Яблоко» войдут Григорий Явлинский, Сергей Иваненко и Алексей Мельников. Но сам лидер партии дал понять, в этом этом вопросе есть интрига.
Некоторые организации, не все, сделали выдвижение в первую тройку. Ну, фамилии все вам хорошо известны. Уточнять эти фамилии трудно, потому что еще мне не ясно, насколько сами эти люди согласны с этим и как будет идти обсуждение. Я думаю, что может быть несколько альтернативных голосований.
В списке партии «Яблоко» и даже в тройке лидеров списка может появиться кто-то из беспартийных политиков. Григорий Явлинский не исключает возможности фальсификации при подсчете голосов.
Если исходить из того, как у нас ведется подсчет, в этих условиях мы будем осуществлять буквально тотальный, насколько это будет нам возможно, вместе с другими, кстати, партиями, контроль. Но опыт последних региональных выборов показал, что для того, чтобы получить 11%, надо было набрать 16-18%. Вот так же и здесь. Для того, чтобы преодолеть ситуацию, когда там даются установки губернаторам, какая партия сколько должна получить, нужно уверенно набирать много голосов. В этом наше обращение к нашим избирателям. Мы говорим, в этот раз нельзя лежать на диване ни в коем случае. Надо приходить, надо голосовать, надо участвовать, потому что иначе, если будет впритык, то это очень опасная ситуация.
Американский аналитик и журналист Серж Шмеман понимает все трудности российских демократов.
Ясно, у них очень тяжелая задача. Григорий Алексеевич, он сам не переоценивает свои шансы.
Могут ли партию «Яблоко» снять с выборов? Григорий Явлинский предупредил.
Легко. Да может быть все что угодно. Могли же нас снять в Петербурге, могли нас снять в Карелии. Могут и сейчас что-нибудь придумать. Вот у нас суд будет там. Могут предъявить какие-нибудь претензии, объявить какие-нибудь дополнительные замечания. Это же вещи чисто административные. Нам никто ничего не обещал. Мы в этом смысле находимся в положении партии, которой никто ничего не обещал, никто нам ничего не предлагал. Мы поставили перед собой принципиальную задачу. Прожить эти 4 года так, чтобы суметь выйти на выборы и иметь шансы на победу. Вот съезд должен формально закрепить то, что мы сделали за 4 года. Мы показали, что такая партия, как наша, может выстоять даже в условиях, когда, в отличие от предыдущих 10 лет, у нее нет фракции в Государственной Думе. В этом смысле партия наша окрепла. Из нее ушли все люди, которые были в партии из карьерных соображений. Зато пришли люди, которые хотят участвовать в российской политике из принципиальных, из человеческих соображений.
Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Другая часть той же большой темы у партии «Яблоко» – события, пришедшиеся, кстати, нашей программе. Яблочники Илья Яшин и его питерский коллега по партии Александр Шуршев минувшим вечером на Софийской набережной напротив Кремля устроили фальшивый акт самосожжения. Молодые политики протестовали против действий Владимира Путина, припомнив президенту и утонувшую подводную лодку «Курск» и трагедию в Беслане и закрытие телеканала НТВ. К счастью, под присмотром профессиональных каскадеров и врачей обошлось без ожогов и травмы, яблочники отделались лишь отравлением продуктами горения. Лидеры «Яблока» политическую деятельность своего молодежного крыла поддерживают, хотя и считают акт самосожжения неудачным экспериментом, и молодежь за него слегка журят. А Владимир Путин этой яркой акции протеста не видел, он был в отъезде, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Прессе раздали копии открытого письма от яблочников в адрес президента России. «Владимир Владимирович, отправив в отставку правительство, вы начали операцию «Преемник», писали Яшин и Шуршев со своими сторонниками. За эти годы вы сделали многое и, безусловно, войдете в историю. С вашим именем у потомков будут ассоциироваться страшные трагедии. Трагедия подводной лодки «Курск», захват школы в Беслане, разгром телеканала НТВ, заключение в тюрьму политических оппонентов, превращение страны в нефтегазовую корпорацию». Илья Яшин понимал, что вполне возможно их представление напротив стен Кремля может завершиться в отделении милиции.
Наша задача заключается в том, чтобы напомнить действующему президенту, что он живет в демократическом правовом государстве. Нам не нравится, что в нашей стране преемники назначаются. Мы хотим, чтобы в нашей стране президента выбирал народ. Мы хотим, чтобы в нашей стране люди сами определяли, кто будет руководить государством. Мы видим прекрасно итоги правления Владимира Путина. Мы видим, что в Чечне была развязана кровавая бойня, которая привела к власти вчерашних бандитов, которые резали глотки нашим солдатам. Мы видим, что с именем Путина будут ассоциироваться страшные трагедии, такие как Курск и Беслан. Мы видим, что в России созданы унизительные условия для работы журналистов. Мы напомним Владимиру Путину, что несмотря на то, что он является главой одного из крупнейших государств мира, он не является неуязвимым. И Владимир Путин, уверенный в собственной безнаказанности, ошибается. Потому что даже если Владимиру Путину и его окружению удастся избежать суда земного, небосмотрного, гуманного суда, а нормального независимого суда, то суда Божьего ему избежать не удастся, потому что все диктаторы рано или поздно горят в аду.
Питерский коллега по партии Александр Шурш был предельно сосредоточен и краток в своих комментариях.
Мы видим начало операции преемник. Если это и не сам преемник, то маневры уже начались.
Как вы чего хотите показать?
Мы хотим показать свое отношение ко всей этой операции. Ко всей этой операции, к сегодняшней власти.
На Софийскую набережную колонна машин с молодыми яблочниками и журналистами приехала уже к 10 вечера. Место самосожжения выделили мелом. За линию не заступать, это опасно, предупреждали представители прессы, операторов и фотографов. Илья Яшин и Александр Шуршев сбросили с себя одежду и оделись в специальные костюмы. Их пропитали специальной смесью. Встав спиной к Кремлю, молодые оппозиционеры развернули плакат «Никаких преемников» или «Гори в аду» и собственноручно подожгли себя.
Долой власть чекистов! Долой власть чекистов!
Горели Яшин и Шуршев не более 20 секунд, после чего их затушили с помощью огнетушителей. К счастью, никто не пострадал. Специально нанятые врачи на всякий случай все же перенесли двух обгоревших яблочников в карету скорой помощи. В больнице имени Склифосовского констатировали у участников самосожжения отравление продуктами горения. Перед тем, как покинуть место проведения акции, Илья Яшин успел, сидя на плакате, рассказать, зачем надо было гореть живым пламенем напротив Кремля.
Самое главное, конечно, что... Нам главное, чтобы все просто бессмысленно было. Потому что мы очень надеемся, что Владимир Путин, который наверняка после тяжелого рабочего дня сейчас находится у себя в Кремле, увидел два живых факела и услышал то, что мы от него требуем. Мы очень надеемся, что власть в России будет передаваться демократическим путем.
Лидер московского отделения «Яблоко» Сергей Митрохин поддерживает политическую борьбу партийной молодежи. Однако акцию самосожжения он считает не слишком удачной и продуманной.
Молодежи свойственно стремление к каким-то эпатажным действиям. Мы к этому относимся спокойно.
То есть вы поддерживаете их?
Ну, вообще мы в целом поддерживаем. Данная акция, по-моему, была плохо продумана с точки зрения технологии. Но мы допускаем право на ошибку всех наших членов, в том числе и молодежной организации. В целом их деятельность и саму идею, направленную против института преемничества в России, мы не просто поддерживаем, это позиция нашей партии. Они пытались продекларировать позицию нашей партии, но выбрали для этого не слишком удачные средства. Мне кажется, что это немножко неудачная форма. Вот и все. Может быть и ярко. Не все, что ярко, то удачно.
У вас какие-то идеи есть вот для молодежи?
Что... Ну, мы обязательно подскажем. Постоянно они с нами находятся в контакте. Вот, ну, правда, по данной акции вышла накладка и контакта не было.
Говорил Сергей Митрохин. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Рубрика «Партийный портрет. Партия Яблоко». Мы продолжаем рассказывать о российских политических партиях, которые на разные способы готовятся к выборам Государственной Думы России. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это идеолог и лидер британской рок-группы Led Zeppelin Джимми Пейдж. Участники группы спустя два десятилетия объединяются для совместного концерта. Об этом в конце часа, а пока объявление – еще одна актуальная тема дня.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск за четверг, 13 сентября. Искалеченный в армии рядовой Андрей Сычев объявил о вступлении в партию «Союз правых сил». Свое решение Сычев объяснил желанием бороться с дедовщиной. В руководстве СПС не исключают, что солдат будет включен в избирательный список партии, скорее всего, на региональном уровне. Однако весь этот процесс партийного включения не обошелся без маленьких неприятностей. Над темой работал мой коллега Андрей Шароградский.
Можно смотреть за всем происходящим из коляски по телевизору и сжимать кулаки от бессилия и ненависти. Но можно и защитить себя. И вот тут я не могу не идти в Госдуму. Она мне сейчас нужна, как никому другому. У меня к этому человеку свои счеты. Я не буду мстить. Я хочу наказать его и защитить других. Я хочу посмотреть ему в глаза. Я хочу, чтобы наш разговор увидела вся страна и поняла, что это за человек. Так вчера написал в своем блоге Андрей Сычев, имея в виду Сергея Иванова, который был министром министром обороны в тот момент, когда с Сычевым случилась беда. В этом же сообщении Андрей пишет о том, что у него принято заявление о приеме в СПС, и что недоразумение, возникшее на первых порах при попытке подать это заявление, судя по всему, устранено. Рассказывает наш челябинский корреспондент Александр Вали.
До поры до времени решение Андрея Сычева заняться политикой не знал никто, кроме членов его семьи. Еще прошлым летом, во время судебного процесса по нашумевшему делу о дедовщине, его сестра Марина Муферт задумывалась о том, как можно решить проблемы армии и есть ли сейчас во властных структурах люди, заинтересованные в этом. Марина, оказавшаяся единственным кормильцем семьи, сейчас не может заниматься общественной деятельностью. Взять на себя этот груз решил сам Андрей. Первые сообщения о том, что имя бывшего рядового Сычева будет включено в выборные списки СПС, появились в августе. Слухи пошли после того, как его навестили Борис Немцов, Никита Белых и Антон Баков. Однако, как уверяет и сам Андрей, и его сестра, во время этого визита разговоры о политике вообще и о выборах в частности не поднимались. Андрей решил вступить в СПС на общих основаниях. Откуда-то у семьи Сычевых появилась информация о том, что в Екатеринбурге филиал СПС не зарегистрирован. Именно поэтому в минувший понедельник представитель Андрея отправился в Челябинск, дабы передать в региональное отделение партии его заявление о вступлении в СПС. Вот что рассказала Марина Муферт.
Когда наш юрист поехал подавать документы с заявлением Андрея, выяснилось, во-первых, что СПС в Екатеринбурге не зарегистрирован, необходимо было ехать в Челябинск. Когда юрист приехал в Челябинск, Андрей Никипелов, который является представителем партии вот именно по Челябинску, он почему-то не пошел на встречу к нашему юристу, хотя знал о том, что юрист его ждет. То ли преднамеренно, то ли случайно, но тем не менее он скрывался, и встреча эта не состоялась.
Тем не менее, сам Андрей Никипелов категорически отрицает эту версию, утверждая, что не имеет ничего против вступления Андрея в СПС, но просто физически не смог встретиться с представителем Сычева.
Тут хочется ему встретиться, тут само встречается. Где-то в районе 12 часов, когда у меня шло совещание, мне позвонил некто Андрей Шульгатый, представился политтехнологом из Екатеринбурга и попросил встретиться с целью обсудить положение по Андрею Сычеву. На что я ему ответил, что в данный момент у меня проходит рабочее совещание, я предложил ему встретиться через час. Он сказал, у меня есть 30 минут, я в Челябинске проезду, звонок был с телефона с засекреченным номером, обратного номера я не видел. После этого вот этот господин Шульгатый исчез и больше на связь не выходил. Одновременно с этим на блоге Андрея Сычева появляется некая информация с комментарием от того, что произошло в Челябинске.
Лидер Челябинского отделения партии говорит, что вся история, поднятая в СМИ, это результат действий каких-то недобросовестных политтехнологов. В Екатеринбурге есть филиал СПС, и Андрей должен подавать заявление либо туда, либо в федеральный штаб партии. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Член политсовета СПС Борис Немцов в интервью Радио Свобода подтвердил, что руководство партии рассматривает вопрос о включении Сычева в избирательный список СПС. И сам он эту идею поддерживает.
Я считаю, что это естественно и правильно, что Андрей к нам обратился с просьбой о включении его в предвыборный список Союз правых сил. Редкая партия в том смысле, что мы выступаем за контрактную профессиональную армию. И Андрей отлично понимает, так же, как и миллионы его сверстников, что в контрактной профессиональной армии такой трагедии, как с ним, не случилось бы. Его участие в выборном процессе, на мой взгляд, гарантия для огромного количества людей, в том числе и для моего сына, которому 12 лет пока еще, что с ним не произойдет вот такая жизненная катастрофа. Теперь, я думаю, что мы должны еще и думать о его здоровье. В этом смысле, наверное, правильно было бы, если бы он участвовал на региональном уровне, не на федеральном, потому что федеральный требует огромного напряжения сил.
Борис Немцов также считает вполне естественным, что среди его товарищей по партии есть разногласия по поводу включения Андрея Сычева в избирательный список Союза правых сил.
Есть люди, поддерживающие это предложение, есть, которые с ним не согласны. Причем те, которые не согласны, они исходят из исключительно таких гуманистических соображений. А именно, что случится со здоровьем Андрея? Не будет ли вот этот стресс, а это очевидно стресс, как-то на здоровье влиять? Поэтому их позиция мне понятна, и именно поэтому дискуссия продолжается.
Борис Немцов также категорически отверг предположение о том, что привлечение в ряды Союза правых сил Андрея Сычева является рекламной акцией партии.
Более кощунственного, чем, например, назначать преемником Иванова Сергея Борисовича, под руководством которого и осуществлялся бандитизм, казарменные пытки и издевательства в армии, кощунственного и более черно-пиарного вот такого поведения, сыскать невозможно. Участие Андрея, на самом деле, это гарантия остаться живыми и здоровыми для миллионов людей. Это пиар или это сохранение жизни и здоровья людей? Они, нынешние чекистские власти, они обладают одной замечательной особенностью. Будучи насквозь циничными и жестокими, они обвиняют в этом же всех остальных, кто с ними не согласен.
Это был член политсовета СПС Борис Немцов. Окончательно вопрос об участии Андрея Сычева в выборах какого-либо уровня от СПС будет, судя по всему, решен на съезде партии 21 сентября. Сам Сычев в ближайший понедельник отправляется в Московский реабилитационный центр, где врачи будут оценивать его успехи в освоении протезов и обсуждать тактику дальнейшего лечения. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор британской печати. 13 сентября спортивные комментаторы лондонских газет обсуждают итоги ключевого матча отборочного группового турнира чемпионата Европы по футболу, в котором сборная Англии со счетом 3-0 обыграла минувшим вечером сборную России. У микрофона лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Обычно критичная в отношении национальной сборной Англии и ее нового главного тренера Стива Макларена, британская пресса после вчерашней триумфальной победы англичан не жалеет восторгов в адрес тренера и команды. Больше всего комплиментов получил Майкл Оуэн, забивший 2 гола из 3 в ворота российской сборной. Газеты отмечают, что на счету английского форварда уже 40 голов, забитых в 85 играх за сборную, и что Оуэн вполне может перекрыть рекорд, установленный легендарным Бобби Чарлтоном, забившим 49 голов. Трудно поверить, пишет Independent, что английская десятка – тот самый игрок, который так неудачно выступил на первенстве мира 9 лет назад. Сейчас он достиг совершенства в искусстве забивать. Практически все футбольные комментаторы критикуют выбранную Хидингом тактическую схему. Так Гардиан отмечает, что матч подтвердил приверженность английской сборной простой и удобной тактической схеме 4-4-2, которая понятна всем игрокам. Схема же игры российской сборной 3-5-1-1 оказалась громоздкой, вызвав на поле неоправданную суету, за исключением, может быть, последней трети матча. 3 центральных российских полузащитника так и не смогли стать эффективным барьером для прорывов Стивена Джерарда и Гаррета Барри. Independent также критикует тактику российской сборной. Хидинг совершил серьезную ошибку, начав игру без своих самых опасных нападающих Романа Павлюченко и Владимира Быстрова. Он удивил нас, не воспользовавшись талантом и Александра Киржакова. Это позволило английской сборной без труда вторгаться на половину обороняющейся российской сборной. При этом Барри доминировал в центре поля, Хески контролировал борьбу за верхние мячи, а Оуэн был стремителен и голоден, как лев. «Таймс» также критикует тактическую схему игры российской сборной, называя ее абсолютно негативной, отмечая при этом неэффективность расстановки 5 игроков в обороне. И когда Хидинг изменил свою тактику, пишет газета, было уже слишком поздно. У английской сборной лучшая в Европе в этом сезоне игра в защите, которую трудно взломать. Английские футбольные комментаторы сменили гнев на милость в отношении главного тренера английской сборной Стива Макларена. Накануне матча они резко критиковали его за консерватизм и некомпетентность, предполагая, что в отсутствии таких ключевых игроков, получивших травмы, как Руни, Бекхэм, Харгривз и Лэмпард, Хидинг и русские устроят англичанам поражение при Ватерлоу. При всем своем консерватизме, отмечает комментатор «Таймс», Макларен переиграл Хидинга, доказав не только способность сплотить свою команду в критической ситуации, но и продемонстрировав, что национальная сборная – это нечто большее, чем сумма ее частей. Сам Макларен после игры скромно заметил: «Я удовлетворен. Мы празднуем достойную победу, но у нас впереди еще 3 игры, и мы можем сыграть их еще лучше». Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Человек дня Радио Свобода, 13 сентября, лидер британской группы Led Zeppelin Джимми Пейдж. Участники группы объявили о том, что объединятся в ноябре этого года в Лондоне для концерта памяти скончавшегося в прошлом году Ахмета Эртегуна, основателя звукозаписывающей компании Atlantic Records, которая выпустила все диски Led Zeppelin. Это первое совместное выступление Джимми Пейджа, Роберта Планта, Джона Пола Джонса за последние 19 лет. Джимми Пейджу 63 года, он родился в пригороде Лондона Хестон. Группа Led Zeppelin образована созданном 1968 году из участников ансамбля The Yardbirds. Считается одним из основоположников тяжелого рока. Группа Led Zeppelin записала 8 альбомов и распалась в 1980 году после смерти барабанщика Джона Бонема, которого на концерте в Лондоне заменит его сын Джейсон. Джимми Пейдж сделал успешную сольную карьеру, он занимается продюсированием, сочиняет и современную, и классическую музыку. Журнал Rolling Stones включил его в число 10 ведущих гитаристов в истории рок-музыки. О человеке дня Радио Свобода говорит петербургский журналист, автор нескольких энциклопедий рок-музыки Андрей Бурлака.
Led Zeppelin во многом группа уникальная и нетипичная для своей эпохи уже хотя бы потому, что, скажем, не были друзья детства, какие-то подростки, которые вместе там ходили в школу или познакомились во дворе. Это был совершенно сознательный, как бы сейчас сказали, проект, когда музыканты подбирались совершенно конкретно под определенную музыку. Джимми Пейдж целенаправленно подбирал музыкантов и по образу, и по имиджу, и по каким-то музыкальным другим характеристикам, которые отвечают его музыкальным задачам. Потом, уже когда они собрались, произошла, видимо, некая химия, группа, которая создала тот стиль, который потом стал известен как хэви-метал, тяжелый блюз. Действительно удивительный такой поэтический мир, который продолжает людей тревожить и будоражить до сих пор. Это, конечно, было нечто, чего, может быть, сам Джимми Пейдж, который, в принципе, рассматривал Led Zeppelin как еще один такой одноразовый проект. У него их уже было в прошлом достаточно много. Произошло то, что произошло. Название приписывают большому другу Джимми Пейджа, собственно говоря, барабанщику Титу Муну, который изначально и планировался в эту группу, но поскольку он был связан обязательствами со своей группой The Who, он уступил место другому музыканту, Джону Бонему, напутствует старого приятеля на первое турне по Скандинавии, он спорганизировал, назвал их свинцовым дирижаблем, предполагая, что они, видимо, провалятся там, или, может быть, желая, чтобы они не провалились. To fly like Led Zeppelin, то есть полететь как свинцовый дирижабль. Группа, которая съездила на эти гастроли еще под старым названием New Yardbirds, вернувшись, решила его поменять. Led Zeppelin хотели сохранить образ группы как некого цельного организма, им всем было очень комфортно вместе работать. Led Zeppelin несколько раз собирались. На одном из концертов, это был знаменитый Live Aid, за барабанами был Фил Коллинз, небезызвестный. На 40-летии компании «Атлантик», которая выпустила все альбомы Led Zeppelin, с ними первый раз играл тогда еще совсем молодой сын покойного Бонема Джейсон Бонем. С тех пор он сделал довольно приличную карьеру музыкальную. У него была своя группа, он играл как сессионный музыкант. С Led Zeppelin как бы в таком нынешнем виде он уже играл несколько раз, но кто как не сын барабанщика, который сам барабанщик, может его заменить. Была, кстати, такая радиостанция в Америке, которая вещала в течение нескольких лет только материал Led Zeppelin. Зачастую группа, которая развалилась по каким-то совершенно, бывает, случайным проблемам, они возвращаются, и это происходит, в общем, вполне органично. She's buying a stairway
to heaven. О человеке дня Радио Свобода, лидере британской рок-группы Led Zeppelin Джимми Пейджа говорил петербургский рок-журналист Андрей Бурлака. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 13 сентября. Над ним работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. В студии работал Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. Сейчас Марина Тимашева, как обычно, по четвергам с российским часом радиожурнала «Поверх барьеров». Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Виктор Алексеевич Зубков, известный нам человек, авторитетный, профессионал, в общем, порядок.
Я думаю, что это будет одно из лучших правительств.
Будет проводиться в несколько этапов повышение пенсии. В целом, пенсии вырастут более чем на 60%.
Мы обеспокоены имеющимися сведениями о том, что из Ирана в Афганистан поступают некоторые...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».